день. Это дневное шоу на радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Вы можете нас слушать и смотреть каждый день с понедельника по пятницу с 13.00. Сегодня в нашем эфире будем говорить вот о чем. Крымские чиновники рассказали о новых случаях заражения коронавирусом на полуострове. На материковой части Украины готовятся снять некоторые карантинные ограничения. Основную часть нашей программы посвятим тому, почему некоторые крымчане получили от российской полиции на полуострове предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. Вот такая будет сегодня у нас тема эфира. Что это такая за деятельность и кто получил такие уведомления, об этом обо всем расскажем. Начнем мы с новостей, но прежде я напомню, вы можете слушать нас на 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Кроме того, заходите на YouTube-канал Крым Реалии, там есть прямая трансляция, видеотрансляция нашего эфира. Можете также нас смотреть и слушать, и оставлять свои комментарии прямо под нашей трансляцией, или же звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
В Крыму выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 мая на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 сообщил подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов.
У нас за истекшие сутки 6 заболевших. Значит, 3 человека – это участники церковного хора «Сакский район». Уже там один источник был заражения, был один очаг. Значит, медсестра «Сакская больница». В данном случае это как раз та больница, которая, получается, оказывала помощь и контактировали с этими заболевшими. Один житель Симферопольского района 27 апреля – это семья из Москвы. Вернулась в данном случае с плановой операцией, и там пневмония получилась. И Красноперекопский район, село Почетное, одно заражение. Вот вообще хоть убить и не понимаем, получается, откуда. Вот мы только с утра сегодня сидели, такую мозговую штурм делали, понятно. То есть у нас, значит, какое-то количество на территории Республики Крым присутствует бессимптомников, но мы понимаем, то есть которые, то есть в данном случае не проявляются никак. Соответственно, они бессимптомно друг другу там передают, то есть в каком-то районе или в городе это все варится потихоньку, и до тех пор, пока оно не выплеснется, мы, получается, эту ситуацию не видим.
Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано уже 111 случаев заражения новым коронавирусом. Большинство случаев по состоянию на сегодня уже местные. В Севастополе 2 человека уже умерли. При этом вот на момент выхода в эфир стало известно о еще 2 заразившихся. То есть по состоянию на утро было 89 заражений COVID-19, сейчас уже 91. Как рассказали в правительстве, российском правительстве Севастополя, вот эти 2 новых пациента находились в контакте с ранее заболевшими людьми. Из-за нового очага заражения COVID-19 в селе Почетное Красноперекопского района Крыма прекращена работа местной амбулатории. Об этом 4 мая на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 рассказала глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. По ее словам, в селе почти одновременно заболели муж и жена. Из круга контакта в этой семье под угрозой заражения 15 человек, в том числе, из числа пациентов больницы. У некоторых из них уже есть ознаки острых респираторных вирусных инфекций.
Обращался супруг ее в амбулаторию села Почетное. В их же контакте, в близком контакте, в родственники, это медсестра этого села. То есть фактически амбулатория села Почетного на сегодняшний день, у нас работа в ней будет парализована ввиду того, что в отстранении медиков от работы.
Напомним, что в Крыму режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до 11 мая. Российский глава Крыма призвал управление МВД России и Росгвардии увеличить количество правоохранителей на улицах полуострова. Об этом Сергей Аксенов сказал 4 мая на заседании оперативного штаба. По его словам, цитирую, количество сотрудников в форме так или иначе дисциплинирует, конец цитаты, поэтому необходимо пересмотреть их количество и в городах, и в сельской местности. Ранее в Крыму чиновники привлекли полицию к проверке приезжих на полуостров. Сотрудники российской полиции, в частности, проверяют, находятся ли туристы на самоизоляции по адресу, который они ранее указали в анкете при въезде на аннексированный полуостров. Крыму предлагают ввести масочный режим с 12 мая из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Речь идет об обязательном масочном режиме. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Ее поддержал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что ношение маски будет обязательным в транспорте при посещении общественных учреждений. Пеньковская же пояснила, что при обязательном масочном режиме средства защиты не должно быть медицинским. По ее словам, это должна быть обычная маска, которая должна меняться с определенной периодичностью. Напомним, что введен сейчас в Крыму режим повышенной готовности, и не так давно он был продлен до 11 мая.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
На материковой части Украины зафиксировали 418 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. За прошлые сутки зафиксировали 15 летальных случаев. Среди них большинство таких пациентов имели сопутствующие заболевания. При этом 72 пациента выздоровели. Всего на материковой части Украины заболело уже 12 331 человек. Из них 855 детей и почти 2500 – это медицинские работники. Всего выздоровели уже 1619 человек, летальных случаев всего 303. По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 4 мая всего в мире коронавирус диагностировали у 3,5 миллионов человек. В результате вызванных болезнью осложнений умерли почти 248 тысяч человек во всем мире, при этом более 1 миллиона пациентов выздоровели. Правительство Украины готовится ослабить карантин. Кабинет министров Украины в понедельник, 4 мая, проведет внеочередное заседание, на котором собираются снять некоторые карантинные ограничения в стране. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграме. По его словам, таким образом у бизнеса будет время, цитирую, подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Ранее в правительстве не исключили, что с середины мая в Украине могут быть несколько ослаблены карантинные ограничения. Тем временем министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что чиновники не могут принимать решения самостоятельно, выходить ли конкретному городу с карантина. Такие полномочия имеет только Кабмин. Напомню, что власть украинского города Черкасы с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая. В связи с этим полиция начала уголовное производство. В то же время мэра Черкас поддержали и другие украинские мэры, в частности Ивано-Франковска. Об этом сообщает «Украинская правда». В России за последние сутки подтвержден 10 581 новый случай коронавирусной инфекции. Умерли за сутки 76 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб России по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране заболели уже более чем 145 тысяч человек. Умерли почти 1500. В России в рамках борьбы с коронавирусом до 11 мая введены ограничительные мероприятия. Не работают общественные заведения, закрыты школы и вузы. В ряде регионов жителям запрещено перемещаться без крайней необходимости. В то же время стоит отметить, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе сказал, что возможно, с 12 мая разрешат руководителям регионов самостоятельно несколько ослабить карантин в своем регионе. Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24» заявил о возможности второй волны распространения коронавируса в России, если не будет создан популяционный иммунитет. Именно поэтому, по словам министра, ограничения должны сниматься поэтапно. Мурашко призвал граждан остаться дома на майские праздники. В свою очередь, Роспотребнадзор заявил, что после 11 мая могут быть введены новые ограничительные меры, если россияне будут нарушать режим самоизоляции. Глава этого ведомства Анна Попова сообщила, что распространение COVID-19 не может полностью прекратиться. По ее словам, риски возникновения новых очагов заражения все еще сохраняются.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
В России от коронавируса умер православный священнослужитель. Речь о протоиерее Евгении Корчакове из Покровского монастыря в Подмосковье, сообщает телеканал «Настоящее время» со ссылкой на сайт монастыря. Корчакову было 65 лет, он был штатным священником монастыря в течение 22 лет, а также участвовал в восстановлении монастыря. По светскому образованию Евгений Корчаков был скульптором. Это вторая смерть от легочного заболевания в Покровском монастыре менее чем за 2 недели. Ранее на сайте этого российского монастыря сообщалось, что 23 апреля от тяжелого воспаления легких скончался клирик монастыря протоиерей Владимир Верига. 21 апреля стало известно о смерти от COVID-19 протоиерея Александра Агейкина, настоятеля Елоховского кафедрального собора в Москве, а 26 апреля от коронавируса умер епископ Русской православной церкви Вениамин Королев. Сообщалось, что 12 апреля в вербное воскресенье Королев отслужил последнюю службу с небольшим количеством пожилых прихожан. По утверждению издания, как минимум еще 2 священнослужителей из епархии больны коронавирусной инфекцией. Тем временем Италия сообщила о рекордном снижении смертности от COVID-19 с марта. За последние сутки в стране зафиксированы 174 новых смерти от коронавирусного заболевания, и это самое низкое число с тех пор, как 10 марта в стране ввели карантин. Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода». За сутки обнаружили 1389 новых случаев болезни. Это также самое низкое количество в этой стране, начиная с первой недели марта. Общее число умерших от коронавируса в Италии, которая в Европе пострадала от коронавируса по состоянию на сейчас, в числе тех стран, которые больше всего пострадали, составляет 28 884 человека. Италию по этим данным опережают только США. С 4 мая Италия начнет постепенно снимать ограничительные меры, действующие с марта. В частности, в стране откроют парки и позволят посещать родственников. В то же время большинство предприятий все еще останутся закрытыми. Малый бизнес Соединенных Штатов Америки получил 500 миллиардов долларов кредитов. Это результат работы программы защиты выплат зарплат, призванной смягчить экономические последствия эпидемии коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении Управления Министерства финансов США, сообщает «Голос Америки». С начала второго раунда программы 27 апреля управление выдало около 2 миллионов кредитов на общую сумму 175 миллиардов долларов, отмечается в заявлении. Второй раунд программы позволяет кредиторам выдавать под гарантией правительства условно-безвозвратные кредиты малому бизнесу, остановившему работу из-за эпидемии. Средний размер кредита во втором раунде программы составил 79 тысяч долларов, говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье. Кроме того, отмечается, что правительственная программа антикризисной помощи малому бизнесу в США объемом 660 миллиардов долларов столкнулась с бюрократическими проблемами, технологическими сбоями и перенаправлением средств большим корпорациям.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Президент США Дональд Трамп считает, что вакцина от коронавирусной болезни будет готова к концу года. В то же время чиновники из сферы здравоохранения предупреждают, что только разработка безопасной вакцины может занять не менее года, сообщает Радио Свобода. Сотни компаний, исследовательских институтов во всем мире пытаются разработать вакцину от COVID-19 и пути лечения болезни. 4 мая Европейский Союз организовывает онлайн-конференцию по сбору средств на исследования, связанные с лечением COVID-19 и производством вакцины. Отмечают, что даже в случае разработки вакцины еще больше денег нужно будет для ее массового производства и доставки доступных лекарств во всем мире. Директор украинской компании НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко отреагировал на слова экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что Крым не вернется под контроль Украины. Он написал в Фейсбуке: «Россия будет вынуждена вернуть Крым Украине, а Шрёдер будет уволен из дочерней структуры «Газпрома». Конец цитаты. Витренко отметил, что не так давно Александр Медведев, второй человек в «Газпроме», сказал, что, цитирую, «скорее Земля будет вращаться вокруг Луны, чем Россия продолжит транзит через Украину после 2019 года». 2014 года. Конец цитаты. При этом Ветренко напомнил, что Украина вместе с Германией заставила Россию продолжить транзит и еще заплатить Украине 5 миллиардов долларов компенсации. «Северный поток-2» до сих пор не построен, а Медведева уволили из «Газпрома», написал Ветренко. Напомню, что ранее экс-канцлер Германии в интервью немецкой газете «Тагес Шпигель» сказал, что аннексированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины, и антироссийские санкции следует отменять. На это отреагировал посол Украины ФРГ Андрей Мельник, который назвал данное заявление, цитирую, «бесстыдными». И вот такая вот позитивная новость под конец нашего блока новостей. В Николаевской области на лимане появились розовые фламинго. Речь о Телегульском лимане. Как сообщили в региональном ландшафтном парке Телегульский, ранее розовых фламинго на этих территориях не было. Научные сотрудники парка уже выехали на место для того, чтобы понаблюдать за птицами. Всего насчитали 5 фламинго. Телегульский лиман расположен на территории Николаевской Одесской области. Это крупнейший водоем Северного Причерноморья. А розовый фламинго, стоит отметить, это единственный вид фламинго на территории бывшего СССР. Это все новости вот по состоянию на сейчас. Если вы жаждете новостей, заходите в частности на сайт Крым Реалии для того, чтобы быть в курсе всего самого важного именно в этот момент. А в ближайшие 40 минут мы поговорим вот о чем. Дело в том, что в апреле и уже в первых числах мая это повторилось, в Крыму российская полиция вручала предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. Вот так они назывались. Речь шла о крымских активистах в разных регионах Крыма. Все эти активисты – это крымские татары. И вот по данным некоторых из активистов, которые такие предостережения получили, в таких документах речь шла в частности о том, что о недопустимости проведения акций 3 мая, 18 мая и 26 июня. И вот как раз мы поговорим с вами о том, что эти даты значат для крымчан, что могут означать вот эти российские предостережение. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слышите радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех слушателей, которые только-только присоединились к нам. Напомню, вы можете не только слушать нас, но и смотреть, оставлять свои комментарии под нашей YouTube-трансляцией. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии». И мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Начнем, наверное, по порядку. 21 апреля движение «Крымская солидарность» сообщила о том, что российская полиция вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона активистки Эльмаз Акимовой. По словам самой Акимовой, предупреждение, в частности, касалось 18 мая, когда крымские татары чтят жертв депортации крымско-татарского народа советской властью в 1944 году, а также акции «Марш достоинства», которая планировалась Меджлисом на 3 мая. Об этом активистке сказал оперуполномоченный, который принес вот этот документ, предостережение, и сама Эльмаз Акимова отметила, что считает такое предупреждение, цитирую, попыткой давления. Стоит напомнить, что еще в конце прошлого года глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты были, у них было такое намерение пройти маршем на Крым через административную границу, и как раз на 3 мая планировалось предварительно, что такая акция состоится. Анонс этой акции вызвал бурную реакцию в России, у российских чиновников в Крыму. В Министерстве иностранных дел России акцию назвали провокацией, а российский глава Крыма Сергей Аксенов даже обещал акции жесткий отпор. Но в конце марта в связи с пандемией коронавируса Рифат Чубаров сказал, что вот эту акцию «Марш достоинства на Крым» пришлось перенести. И вот, в частности, это 3 мая упоминается в некоторых предостережениях, которые были выданы крымским активистам. Кто такая Эльмаз Акимова? Тут можно упомянуть о том, что она проводила пикеты под стенами ханского дворца в Бахчисарае. Ее задерживала российская полиция. Это было в 2018 году. Ну, Эльмаз Акимова не единственная крымчанка, которая в апреле получила предостережение от российской полиции. Еще в начале апреля предостережение о недопустимости нарушения закона получали также активисты в советском районе Крыма. Кроме того, полицейские проводили обход домов крымских татар в Судаке. 1 мая, вот в пятницу, стало известно о том, что сотрудники российских правоохранительных органов вручили предостережение еще нескольким крымчанам, в их числе жители Джанкойского района, гражданский журналист Сервер Аяр, активисты Османы Усаина Сановы, Смаил Саитов. В документе речь шла о том, что, цитирую, 3 мая... 18 мая, а также 26 июня возможно проведение несанкционированных акций членами экстремистской организации Меджлис крымско-татарского народа. Конец цитаты. Это фрагмент из документа. Но тут можно напомнить о том, что после 2014 года российские власти в Крыму призвали представительский орган, назвали его Меджлис крымско-татарского народа, назвали его экстремистской организацией. И также 1 мая стало известно о том, что предостережение о недопустимости экстремистской деятельности получила активистка Лутфия Зудиева. Мы как раз сейчас пытаемся с ней связаться, подключим ее к нашему эфиру. Я же напомню, что вы можете нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». И вот мы сейчас... Да, немножко позже мы свяжемся с Лутфией Зудиевой. Сейчас поговорим с крымским адвокатом Эдемом Семидляевым. Он с нами на прямой телефонной связи. Эдем, добрый день.
Да, день добрый.
Спасибо, что вы к нам в эфир подключились. Я у вас хотела, ну, начну, наверное, с того, что вот насколько массовое это явление, выдача этих предостережений по вашей практике за последний месяц?
Ну, это невиданные... объемы получили в этом месяце. Вся еще, я думаю, что не вся информация приходит до нас и становится нам известной. Многие боятся об этом говорить и просто получают данное предостережение и нигде не публикуют, нигде об этом не говорят.
Эдем, у меня еще вопрос. Вот это какова юридическая сила этих предостережений? Я так понимаю, что нарушение вот выданных этих предостережений может привести к какой-то ответственности?
Ну, смотрите, чтобы вы понимали, что в этом предостережении написано, что вам нельзя проводить несанкционированные митинги, нарушать закон об экстремизме и другие законодательные акты просто перечисленные. И даже если человек, не получая предостережения, что-то нарушает из этого, он так и так будет нести ту или иную ответственность, административную либо уголовную. Само наличие или вручение предостережения, оно имеет такой превентивный характер, якобы удерживает человека, да, либо напоминает человеку о том, чтобы он не занимался какой-то такой незаконной деятельностью. Это теория. На практике же это мы расцениваем как давление активистов, как такое запугивание, чтобы люди ничего не делали, не выходили, не приходили к судам поддерживать своих единоверцев, своих друзей, родственников, просто чтобы люди закрылись дома, ни о чем не писали, ни о чем не говорили и ничем не занимались. Мы расцениваем это как давление.
Эдем, а вот я видела, что некоторые из тех крымчан, которые получили такие предостережения, они планируют их обжаловать. Вот эта процедура обжалования, что она может дать?
Ну, из практики мы вот, наш офис адвокатов тоже получал в том году подобные предостережения. Тогда это выдавал еще, выносила предостережение прокуратура. И мы пытались найти все-таки данные, на основании чего вообще было вынесено предостережение. То есть, что этому предшествовало, где мы были в чем-то замечены в том, что дало повод прокуратуре вынести предостережение. Мы направили ряд запросов в разные органы, однако ответов, дающие понять, в результате чего вынесли предостережение, нам так и не предоставили. Поэтому я лично не вижу смысла обжаловать данные предостережения. Их необходимо просто игнорировать и не поддаваться тому давлению, которое оказывают на вот активистов, на людей, которые не стоят в стороне от тех проблем, с которыми столкнулись крымские татары, мусульмане после 2014 года.
Эдем, я вас попрошу оставаться с нами. Подсказывает мне редактор, что есть у нас звонок. Здравствуйте, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос по теме.
Добрый день, уважаемая Ирина Римовская, и все слушатели радио Кремляля. Это Александр из соседней России, из Москвы. У меня вопрос маленький, реплика вот к всей редакции Кремляля. Называйте, пожалуйста, украинское и крымское время не для того, чтобы на часы это знать, сколько времени, а для освещения страны, вот, да, для освещения Украины.
Александр, я вам сразу скажу, что украинское и крымское время, как вы говорите, сейчас не отличается.
Да, я знаю, но все равно это очень важно, поверьте, я не просто так это говорю. А вопрос к уважаемому Эдему Смирняеву. Какие действия будут попринимать, если дальше будет все вот это наше негодяй делать? То есть дальше будут угрожать или арестовывать? Будете ли вы обращаться в международные организации, после когда весь этот карантин кончится, выходить на международные все вот эти структуры? Каковы действия будут? Просто то, что наши негодяи творят, это ясное дело, но какие действия со стороны Украины и со стороны юристов, вот в том числе вас? Удачи вам, потому что я перед вами преклоняюсь, перед татарами крымскими, конечно.
И спасибо, спасибо вам за ваш вопрос. Это был наш слушатель. Напомню, что у всех наших слушателей есть возможность позвонить. 8 800 10 06 926. А с нами на прямой телефонной связи крымский адвокат Эдем Семидляев. Эдем, вы слышали вопрос, есть ли у вас что ответить?
Немного плохо, если можете, в двух словах.
Спросили, как планируете дальше действовать, в частности, вот крымско-татарское сообщество, если такие попытки давления, как их толкуют крымские татары, будут продолжаться, и может ли что-то сделать и украинские власти для того, чтобы помочь крымским татарам в Крыму?
Угу. Ну, конечно же, все нарушения прав и свобод человека, не только крымских татар, либо мусульман, мы, конечно же, стараемся фиксировать то, что происходит в Крыму. При возможности мы это все обжаловываем на национальном уровне. И если не получаем результата, то, конечно же, это все переходит в международные инстанции, либо Европейский суд по правам человека, либо мы пишем в комитеты ООН, расписывают ту или иную проблему, с которой мы сталкиваемся. А так, конечно, мы обращаемся во многие структуры для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы, конечно, права человека, права гражданина не нарушались нигде и в частности в Крыму.
Эдем, я вас все же попрошу еще с нами остаться, потому что есть еще один звонок. Мы послушаем, что нам хочет сказать наш слушатель или слушательница. Добрый день, кто вы, откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме?
Конечно, вы... Добрый день. Вы разговариваете?
Говорите, пожалуйста, да.
Хорошо, спасибо. Господин Семидляев, вы, будучи адвокатом, должны быть в определенной степени знать законодательство России. Вопрос. Не опасаетесь ли вы, что за ваш публичный призыв соблюдать требования правовых органов, вы можете привлечены к ответственности. Спасибо за ответ.
Спасибо за звонок. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи крымский адвокат Эдем Семидляев. Эдем, пожалуйста, ваш ответ.
Да, ну, это можно расценить как угроза, конечно, Ну, таких угроз или таких вопросов, намеков мы получаем очень часто. Я как адвокат, как гражданин, ни к чему не призываю, никаким незаконным действиям. Я лишь призываю людей соблюдать закон, отстаивать свои права. Если государство дано право человеку выходить на одиночный пикет, если человеку дано право приходить на судебные заседания, находиться на судебных заседаниях и пользоваться гласностью судебных заседаний, то, конечно, это право человека, и его нужно отстаивать. Если государство или какие-то лица, либо правоохранительные органы пытаются ущемить в этих правах, то мы, как адвокаты, конечно, будем помогать людям в этом, в отстаивании своих прав.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам включились в эфир. Это был Эдем Самедляев, крымский адвокат. А я напомню, что мы сегодня в нашем эфире говорим о том, что на протяжении апреля и 1 мая крымчане, наверное, важно сделать это примечание, что это крымские татары в большинстве своем начали получать вот такие предостережения от российской полиции о недопустимости противоправных действий, экстремистских действий. 1 мая, например, такое предостережение получили правозащитница, активистка Лутфие Зудиева, и на самом деле обращали внимание и в Меджлисе крымских татар, что это началось вот с начала апреля, и получают такие предостережения о том, и в некоторых из таких документов упоминаются конкретные даты, это 3 мая, 18 мая и 26 июня. 26 июня – это день крымско-татарского флага. 18 мая – это день памяти жертв депортации крымско-татарского народа, и 3 мая – это вот та дата, на которую планировалась акция, международная ненасильственная акция «Марш достоинства», которую анонсировали в Меджлисе крымско-татарского народа, и вот в некоторых документах, которые получают крымские активисты, речь идет о том, что их российская полиция предупреждает о недопустимости вот каких-то незаконных действий, даже экстремистской деятельности. Вот, например, крымская правозащитница Лутфие Зудиева получила предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. Она с нами на прямой телефонной связи. Лутфие, добрый день.
Добрый день.
Вы могли бы рассказать, пожалуйста, о чем конкретно вот шла речь в документе, который вы получили, и были ли там какие-то конкретные даты, как об этом говорят некоторые из активистов, которые тоже такие предостережения получили?
Да, на самом деле оговариваются конкретные даты, а вот в частности мне принесли два предостережения, одно от прокуратуры, а второе от полиции. И вот в предостережении от полиции даже называется, кем будет организована та или иная акция в эти даты. И предупреждается о противодействии экстремистской деятельности. И это предупреждение, оно, с одной стороны, пока не влечет за собой никаких правовых последствий, то есть это не возбужденное, скажем так, уголовное или административное дело, но, с другой стороны, это такой сигнал со стороны правоохранительных органов, что вот мы собираем определенные документы, и вот такие предостережения, предупреждения, согласно тому законодательству, которое сейчас в Крыму действует, они обязательно будут использованы в материалах дел, то есть, ну, государство будет говорить, мы вас предупреждали. То есть в случае, если человек, несмотря на эти предостережения, примет участие в каких-либо акциях в эти даты, то у правоохранительных органов появляются все основания применять определенные статьи уголовного законодательства и административного законодательства, которое сейчас действует в Крыму.
Как вы для себя вот эти предостережения истолковали, и не были ли вы удивлены тому, что вы такие документы получили, такое предупреждение?
Удивлена не была, потому что в условиях практически системных репрессий, арестов и обысков получение таких документов активистами, журналистами, правозащитниками стало традицией, к сожалению, не очень хорошей, но вот как есть. Ну, в частности, например, заверсами для... Это глава ЦИК Курултая получил там уже, я не знаю, порядка 10 таких предостережений, да. Другие у нас адвокаты такие предостережения получали в октябре прошлого года. Это Лили Гемиджи и Эмили Курбидинов. То есть члены Меджлиса такие предостережения получают. То есть получают предостережения об экстремистской деятельности люди, которые, по сути, ведут... какой-то ненасильственный мирный протест в Крыму в отношении тех действий, которые совершают российские власти. И поэтому получение таких документов уже ни для кого из нас не является чем-то новым или неожиданным. С другой стороны, вот в этом году это приобрело такой достаточно массовый характер, то есть если раньше их выдавали... так спорадически, знаете, вот конкретным индивидам в определенные даты, то в этом году их раздают массово, и ну, мы зафиксировали уже десятки случаев, больше 60 точно человек эти предостережения уже получило.
Это за последний месяц?
Вот, да, вот в этом месяце раздали такое количество предостережений. И если посмотреть внимательно на, скажем, на список этих людей, которые получают такие предостережения, то это либо участники московских акций летом 2019 года, когда на Красной площади они вышли с протестом против репрессий по национальному религиозному признаку, либо это участники одиночных пикетов в 2017 году, когда, помните, там порядка 100 человек вышло одновременно с, вот опять-таки с протестом. Либо это члены региональных меджлисов, либо это... правозащитники, адвокаты или гражданские журналисты. У нас гражданские журналисты Крымской солидарности порядка 6 или 7 таких предостережений тоже получили. То есть абсолютно любой человек, который проявляет какую-то активность и не лоялен той политике, которая сейчас осуществляется в Крыму, он, получается, попадает в такой список. И, к сожалению, вот его в этом году достаточно активно отрабатывают. И это тоже нужно рассматривать как некие репрессивные действия, потому что, на первый взгляд, это профилактическая мера, но за ней всегда может наступить уже конкретно уголовное или административное дело в отношении этого человека.
Лутфия, ну я, если позволите, напомню тем нашим слушателям, которые, возможно, не в курсе, что 18 мая – это день памяти жертв депортации крымско-татарского народа, 26 июня – это день крымско-татарского флага. Можно ли сказать, что вот такие предупреждения, которые крымско-татарское сообщество в Крыму получает от российской полиции, как-то повлияет на намерение вот крымских татар чтить эти даты и попытаться опять провести какую-то мирную акцию в эти дни?
Ну, во-первых, я считаю, что сам факт того, что эти даты, в частности 18 мая, связывают с какой-то экстремистской деятельностью и трактуют так, что люди могут использовать эту дату для каких-то экстремистских действий, вот само по себе для нашего народа это оскорбительно, потому что для нас это трагическая дата, и, как правило, она проходит... либо коллективные молитвы в мечети, которые в этом году будут отменены из-за карантинных мер, действующих во всем мире и в Крыму в том числе. Либо это какие-то мирные шествия, митинги возле памятников жертвам депортации и так далее. Поэтому, естественно, мы не согласны с тем, что такие мероприятия называют мероприятиями экстремистского толка или экстремистского характера. И люди в любом случае, они будут каким-то образом... поминать умерших в эти даты. Вопрос в том, в какой форме это в этом году будет происходить с учетом той реальности, в которой мы сейчас все находимся. Потому что многие в режиме самоизоляции не покидают свои дома в целях безопасности. Но вот мы считаем, что вынесение подобных предостережений и связывание этих дат с экстремистской деятельностью это большая ошибка со стороны властей, потому что она ведет к эскалации еще большей какой-то протестной активности, потому что здесь затрагиваются чувства не какой-то конкретной группы людей уже, да, там чувства там правозащитного сообщества или чувства адвокатского сообщества или активистов. Это чувство целого народа. И в данном случае такая политика, как минимум, необдуманная и бесперспективная. То есть этот протест естественным образом будет только увеличиваться из-за этого.
Спасибо вам большое. Это была крымская правозащитница Лутфие Зудиева, одна из тех крымчан, кто получил предостережение от российской полиции о недопустимости экстремистской деятельности. Я напомню, что несколько человек, вот по словам Лутфие Зудиевой, за последнее время насчитали вообще около 60 таких предостережений. Получили в Крыму люди, представители крымско-татарского народа, которые, май – это такой особенный месяц для крымских татар. Я уже упоминала и о дате 18 мая, и потом в июне еще 26 июня. На 3 мая предварительно планировался марш достоинства. Кроме того, 3 мая – это дата, которая связана с попыткой лидера крымских татар Мустафы Джемилева попасть в Крым 6 лет назад. Об этом, обо всем я сейчас упомяну. Тут стоит напомнить, что ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины вице-премьер Алексей Резников уже раскритиковал вот такие действия российских полицейских и назвал их, цитирую, грубым нарушением прав коренного народа. Такие предупреждения о недопустимости нарушения закона, которые сотрудники российской полиции в Крыму приносят крымским татарам. Я напомню нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Начали мы с того, что целый ряд крымских татар получили вот в преддверии мая, в апреле, на протяжении апреля, 1 мая, предостережение о недопустимости нарушения закона или недопустимости экстремистской деятельности от российской полиции. И в этих документах упоминаются три даты. 3 мая, 18 мая и 26 июня. И вот, как я уже сказала, на 3 мая планировался марш достоинства на Крым, но его перенесли из-за угрозы распространения коронавируса, карантинных мероприятий. 18 мая – это день памяти жертв депортации крымских татар. 26 июня – это день крымско-татарского флага. И вот такие предостережения получают крымские татары массово сейчас на полуострове. К нам по телефону присоединяется крымско-татарский активист Заир Смедля. Заир Бей, добрый день.
Добрый день.
Упоминала о вас нам уже Лутфие Зудиева в нашем эфире и сказала, что для вас вот получение таких предостережений от российской полиции – это совсем что-то не новое. Получали ли вы что-то вот сейчас в преддверии 3 мая, 18 мая? И за что обычно вот такие предостережения выносят российские полицейские?
Если раньше, скажем, накануне каждой знаменательной даты, будь то 18 мая, будь то день крымско-татарского флага, будь то 3 мая, день Конституции Украины, обязательно приходили, проводили профработы, выучали такие предостережения. Сейчас теперь уже эти предостережения носят такой оптовый характер. Там несколько уже дат указывается. Плюс уже рассказывают там о том, что нельзя одевать маски, нужно, чтобы лица были открыты, узнаваемые. То есть такого плана. Но если кто-то считает, что эти предостережения не носят ничего за собой не несут, я скажу так, что судебный процесс, который шел по признанию Меджлиса экстремистской организации, там зачитывали те предостережения, которые выносились членам Меджлиса. И потом эти предостережения служили доказательной базой того, что якобы Межлис является, Межлис крымско-татарского народа, является экстремистской организацией.
Заирбей, у меня вот какой к вам вопрос. Вот даты 18 мая, 26 июня, как после 2014 года крымские татары отмечают вот эти дни, есть ли у них такая возможность, потому что, насколько я помню, то вот годовщину депортации крымско-татарского народа неоднократно вы подавали заявки, да, на проведение мирных митингов в этот день, и вам отказывали.
Да. К сожалению, так стало, что в Крыму запретили не только говорить о правах человека, но и даже собираться для того, чтобы вместе помянуть тех жертв трагедии геноцида крымско-татарского народа, совершенного 18 мая. Собраться, возложить цветы к памятникам уже тоже иногда бывает недоступным, потому что они бывают блокированы. То есть сегодня в мечеть пойти нельзя, митинг провести нельзя, на кладбище сходить нельзя. То есть пытаются всяческим образом выбить память народа о том, опять говорю, произволе, от тех преступлений, которые совершались в отношении крымско-татарского народа.
Заирбей, я перед нашим эфиром зашла на страницу в Фейсбуке Альберта Кангиева, главы российского госкомнаца Крыма. Он 21 апреля поздравлял с новым вот российским праздником, который появился в Крыму после начала аннексии, с Днем Возрождения Реабилитированных Народов Крыма, так он этот день называется. И он в этом поздравлении, которое было адресовано в частности к крымским татарам, упомянул, цитируя, особое внимание уделяется проведению памятных мероприятий, которые направлены на восстановление исторической справедливости и воспитание общества в духе дружеского отношения к представителям разных народов. Конец цитаты. И у меня в этой связи к вам вопрос. А кто-то из крымских татар вот имеет возможность почтить память жертв депортации 18 мая в Крыму?
Ну, то, что говорит один лизоблюд, и то, что с ним еще соберутся несколько подонков, это не говорит о том, что крымским татарам дадут возможность полноценно, скажем, помянуть жертв той чудовищной депортации. Были такие подонки, они уже ушли в небытие, уже их использовали и выбросили. Этот тоже будет на подступах. А говорить о какой-то дате, о каком-то празднике, ну, во-первых, Российская Федерация давным-давно приняла закон о восстановлении прав жертв репрессированных по национальному политическому признаку. Крымские татары тоже являются жертвами репрессий, да, Советского Союза по национальному признаку. Поэтому какой-то дополнительный указ ничего не должен был. А этот указ, он вообще юридически ничтожный и безграмотный, потому что из Крыма был депортирован один только крымско-татарский народ, а все остальные – это национальные меньшинства. Армяне – это национальное меньшинство. Немцы, болгары, греки – это все национальное меньшинство, так как за пределами Крыма они имеют национально-государственное образование. У каждого, у армян есть Армения, у немцев Германии, у болгар Болгарии, у греков Греция. Только у крымских татар была государственность на территории Крыма, и, к сожалению, сегодня ее у нас нет.
Поняла, услышала вас. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Заир Смедля, крымско-татарский активист. Я напомню, что сегодня в нашем эфире мы говорим о том, что на протяжении апреля и 1 мая крымчане начали получать предостережения от российской полиции. Крымские татары получали такие предостережения. Такая формулировка используется: недопустимости экстремистской деятельности или недопустимости нарушения закона. И вот в этих документах, по словам активистов, которые получали эти предостережения, упоминались три даты. 3 мая 2020 года, 18 мая 2020 года и 26 июня 2020 года. По версии российской полиции, на эти дни возможно проведение, цитирую, несанкционированных акций членами экстремистской организации «Меджлис» крымско-татарского народа, конец цитаты. Но экстремистской организацией «Меджлис» считают только в России, в аннексированном России Крыму. «Меджлис» вообще это представительский орган крымских татар. И вот тут можно напомнить о том, что на 3 мая анонсировали в «Меджлисе крымских татар» международную ненасильственную мирную акцию «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Вот этот анонс этой акции, он вызвал очень бурную реакцию в России. У российских чиновников в Крыму обещали жесткий отпор этой акции, но в любом случае она пока перенесена в связи с угрозой распространения коронавируса. Хотя вот буквально накануне глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров сказал о том, что акция все равно состоится. Кроме того, 3 мая – это не случайная дата для крымских татар, потому что 3 мая 2014 года на Крымский полуостров пытался попасть лидер крымских татар Мустафа Джемилев после того, как российское ФСБ заявило о том, что Мустафа Джемилев стал персоной нон-грата в родном Крыму. Тогда вот была попытка прорвать эту административную границу, потому что российские силовики не пропускали ни Мустафу Джемилева, ни крымских татар. Много было тогда событий, еще о них в конце нашего эфира упомяну. Но 18 мая – это день памяти жертв депортации крымско-татарского народа, 26 июня – это день крымско-татарского флага. И вот эти даты упоминаются в предостережениях российской полиции о недопустимости нарушения закона, который крымские татары получили в преддверии этих дней. К нам по телефону присоединяется Михаил Сава, доктор политических наук и председатель правления экспертной группы «Сова». Михаил, добрый день.
Добрый день.
Вот в нынешних российских реалиях можно ли сказать, что крымские татары вот являются какими-то особенными для российской полиции с их памятными датами, или это распространенная практика в России в преддверии каких-то важных для того или иного народа в России, если уже мы говорим о России, выдавать какие-то предостережения о недопустимости проведения по факту массовых мероприятий?
В этом случае ничего особенного или исключительного для крымских татар нет. Это очень широко распространенная в Российской Федерации практика. Активисты практически любого национального движения, практически любой общественной организации перед любой запланированной акцией получают такие предупреждения о недопустимости нарушения закона. Но тут нужно оговориться, что в России есть несколько видов предупреждений, которые выдает прокуратура. Они совершенно разные по последствиям. И тут нужно подчеркнуть, вот сейчас мы говорим именно о предупреждениях потенциальным участникам массовых акций о недопустимости нарушения закона. Этот документ, по сути, не имеет никаких правовых последствий. Это российские суды трактуют как, знаете, такое разъяснение прокуратуры, что такое хорошо и что такое плохо.
А почему такие документы выдаются представителям, ну, вот, коренных народов или, возможно, в некоторых случаях национальных меньшинств? Ну, почему? С чем это связано? Если, ну, это, наверное, естественная такая вещь, что у любого народа есть какие-то важные даты для своей истории, которые они планируют тем или иным образом чтить.
Тут все очень просто. Современный российский политический режим – это режим параноиков. Во главе страны стоят люди, которые маниакально боятся любого нарушения стабильности. Особенно, если это касается угроз, как они считают, национальной безопасности и единству и территориальной целостности Российской Федерации. Вот эти предупреждения рассматриваются как профилактическая мера. По сути, это обычное запугивание. Но запугивание, которое обернуто в закон, ну, например, в тех предупреждениях, которые некоторые крымско-татарские активисты выложили в социальных сетях, я прочитал, о чем именно их предупреждают. О том, что нельзя во время массовых акций, например, закрывать лица. Ну, для того, чтобы полиции было проще идентифицировать, то есть установить всех участников. О том, что нельзя нарушать общественный порядок и так далее. Если читать буквально, то это действительно не страшно. То есть прокуратура предупреждает о том, чего нельзя делать. Но по сути в современных российских условиях это является способом запугивания для того, чтобы свести к минимуму, а в идеале вообще не допустить никаких массовых акций, которые могли бы посеять в умах людей сомнения в том, что российский режим самый лучший, а страна, в которой они живут, просто великолепна.
Вот у нас был слушатель, который в начале нашего ток-шоу позвонил и сказал, что потребовал выполнять нормы российского закона, да, что вот если есть такие предостережения, то нужно их придерживаться. Просто для лучшего понимания, возможно, для наших случаев, были ли какие-то прецеденты в России, что вот в дни важные для того или иного народа, живущего в России, случались какие-то происшествия?
Да, такие случаи были. Иногда это провоцируется полицией в ходе массовых акций. Иногда такие ситуации возникают в результате противоречия между представителями разных народов. Ну, например, на Северном Кавказе народы адыгской группы отмечают юбилей Канжальской битвы. Это событие начала 18 века. И адыги обычно устраивают конный поход, что называется, по местам боевой славы. В то же время представители тюркских народов Северного Кавказа, карачаевцы и балкарцы, считают эти события мистификацией и блокируют эти конные походы. Иногда это приводило действительно к, ну скажем так, к не массовым, но тем не менее столкновениям.
Но вряд ли тут можно провести параллели с днем депортации крымских татар и днем крымско-татарского флага, которые появились в предостережениях для крымских татар.
Да, безусловно, здесь параллелей нет, здесь просто речь идет о том, что теоретически все возможно, но в данном случае речь идет об абсолютно мирных акциях, и я бы вот что подчеркнул. Когда речь идет об этих предостережениях о недопустимости нарушения закона, это действительно просто способ запугать национальных активистов. Но если выдаются другие предупреждения, предупреждения о недопустимости экстремистских действий, вот это уже очень тревожный сигнал для общественной организации, потому что такие предупреждения прокуратуры обычно являются первым шагом на пути к закрытию этой организации. И подобных прецедентов достаточно много. Самый свежий из них – это в Башкортостане башкирская организация под названием «Башкорт», которая получила такое предупреждение о недопустимости экстремистских действий, а затем прокуратура начала процедуру закрытия данной организации.
Поняла. Спасибо большое. Это был Михаил Сава, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сава». Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорили о том, что вот такие предостережения о недопустимости экстремистской деятельности на протяжении апреля, 1 мая получали крымские татары в Крыму. И в этих документах упоминались три важные для крымских татар даты. Первое – это 3 мая. Это день, на который планировался, во-первых, марш достоинства, который анонсировался Меджлисом крымско-татарского народа, но его этот поход перенесли, потому что сейчас пандемия коронавируса, введены разные ограничения. В то же время в Меджлисе заявили, что акция эта обязательно состоится. Ну и после 2014 года, 3 мая, есть еще повод вспомнить и тот факт, что как раз в этот день лидер, национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев пытался попасть на Крымский полуостров, куда ему российская ФСБ запретила въезд. И даже было такое дело 3 мая, когда целый ряд крымско-татарских активистов получили, даже несли уголовную, не только административную, ответственность за попытку встретиться на административной границе с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. Кроме того, в этих предостережениях упоминается дата 18 мая. Это день памяти жертв депортации крымско-татарского народа в 1944 году Иосифом Сталиным. Каждый год крымские татары чтят жертв этой трагедии. И тут стоит упомянуть о том, что после 2014 года вот крымско-татарское сообщество подает такие заявки на проведение траурных митингов в этот день, и вот, как рассказывал нам в эфире Заир Смедля, получает отказы постоянно. А 26 июня – это день крымско-татарского флага, и обычно тоже крымские татары чтят этот день, ну, как бы поднимают крымско-татарские флаги, в частности, и, как видите, российская полиция трактует этот день и возможность проведения массовой акции в этот день как вот день, когда возможен какой-то экстремизм. Но те крымские татары, которые выступали у нас в эфире, они сказали о том, что вот это, они это воспринимают как такое давление. Ну, тут можно также напомнить о том, что официальная позиция российских властей Крыма – это то, что в Крыму все живут якобы в мире. Была возможность у нашего спикера вот такое заявление представителей российского госкомнаца Крыма прокомментировать, и вы можете это услышать в нашем эфире, то, что он сказал, но действительно российские чиновники уверяют, что все в Крыму с примирением и с коренными народами, с народами, которые живут в Крыму, все нормально. Но, видите, как-то не упоминают крымские власти о том, что, например, митинг к 18 мая, к Дню памяти жертв депортации крымско-татарского народа, крымским татарам провести не удается. Это было все на этот час. С вами в студии была Елена Римовская. Мы продолжим следить за этой ситуацией, потому что 18 мая... Сегодня только 4 мая, 18 мая. Не исключают некоторые активисты, что это такое предупреждение. Еще будем следить за ситуацией. Заходите на сайт Крым Реалии для того, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей. Я же вам желаю хорошего дня. До свидания.